Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. С нами в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Мы продолжаем говорить о писаниях мужей апостольских, и сейчас мы читаем книгу, которая называется «Пастырь Ерма». Дошли мы до заповеди пятой. Добрый день, отец Александр. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну что, мы приступаем тогда к пятой заповеди, которая называется «Печали и терпение». Ну, вы решите уже полностью ее читать или выборочно.
Ну, начнем, а там посмотрим. Итак, пастырь, так я понял, говорит Ерму. И пятая заповедь, наверное, посвятим ее аскетике, именно аскетическому взгляду на жизнь, вот, о том, как надлежит бороться человеку с грехом, который уже внутри человека находится. Может быть, немножко кратко это определимся со словом аскетики, мы еще не давали определения, ведь, да? Вот, потому что, в принципе, грехи можно рассматривать в трех аспектах. Этический грех – это когда человек, вот, собственно, все, что мы до этого говорили, так или иначе, это этический грех. Совершил грех, конкретный ясный поступок, этика, наука о поведении человека. Мораль – это свод правил, кто, вот, может быть, забыл этот терминологический ряд, немножко напомним его. И нравственность – это облик человека. Так вот, этика, мораль, нравственность – это область поведения человека, это область этическая, где принципиальным моментом являются поступки, конкретные поступки, которые совершил человек. Убил – не убил, совершил прелюбодеяние – не совершил прелюбодеяние, сказал злое слово – не сказал злое слово. Вот. А аскетика, она связана с тем, что внутри человека что-то такое происходит, что его провоцирует постоянно, если мы говорим о грехах. Провоцирует на грех, провоцирует на порок, провоцирует на постоянное какое-то проявление каких-то вещей в виде каких-то корней, которые укоренены, проросли, вернее, в человеке. И вот эти корни постоянно пытаются вырваться наружу, как вот срубленный пенек или вырванный сорняк, или не до конца вырванный сорняк, тут же дает новый росток. Так и вот эта аскетическая область, она связана с тем, что внутри нас уже есть. Есть страсти, пороки, но, к счастью, есть и добродетели, которые тоже в нас заложили при нашем воспитании. Может быть, мы сами потрудились немножечко. Вот это все область аскетики. Аскетика вообще переводится как упражнение аскео. Упражняюсь, развиваюсь, тренируюсь. То есть то, что на протяжении долгого времени человек прикладывал какие-то усилия, как в хорошем, так и в плохом. Когда человек на протяжении долгого времени делал какие-то плохие вещи, в нем это так глубоко проросло, что он уже не может с этим справиться. Вот это касается аскетики. И вот сегодня мы говорим про аскетический подход. Итак, начнем читать заповедь пятую, называется «О печали и терпении». «Будь великодушен и терпелив, — сказал пастырь, — и будешь господствовать над всеми злыми делами, и сотворишь всякую правду. Если будешь великодушен, то Дух Святой в тебе обитающий останется чист и не омрачится от какого-либо злого духа, но ликуя расширится и вместе с сосудом, в котором обитает, будет радостно служить Господу. Если же найдет какой-либо гнев, то Дух Святой, сущий в тебе, тотчас же будет стеснен и постарается удалиться, ибо подавляется злым духом и оскорбляемый гневом не имеет возможности служить Господу, как желая. Поэтому, когда оба духа обитают вместе, плохо бывает человеку. Так, если взять немножко полыни и положить в сосуд с медом, не весь ли мед испортится? И столько меда пропадает от незначительного количества полыни, теряет сладость и уже не имеет приятности для своего владельца, потому что делается горьким и негодным к употреблению. Но если в мед не класть полынь, он останется сладок. Сам видишь, великодушие слаще меда, и оно угодно Богу, и Господь обитает в нем. А гнев горек и неугоден. Итак, если к великодушию примешивается гнев, то дух возмещается, и неприятно Богу молитва его. И я сказал ему, «Желал бы я узнать, господин, действие гнева, чтобы уберечь себя от него». Ну, вот это то, что в русском языке называется «ложка дегтя и бочка меда». Здесь вот про полынь только переведено. Во всех народах есть свои образы. Действительно, страсть, которая в человеке есть, она настолько может омрачить человека, настолько может омрачить его вот, душу, даже все самые светлые такие устремления. Вот великодушие, что это такое? Это значит, если очень кратко перевести, великодушие и терпение – это устремление человека к добру, к любви, ко всему хорошему. Посмотрим на большинство людей, как они стараются жить, вернее, как они скажут, что они стараются жить. Естественно, все скажут, мы хотим любить и быть любимыми, хотим, чтобы было счастье и мир во всем мире. Ну, если очень так перевести в такую область таких универсальных высказываний. И действительно, большинство людей за любовь, за то, чтобы всем было хорошо. Вот. Но в итоге почему-то происходит страшное столкновение интересов у всех, и у народов друг с другом, и у людей друг с другом. Почему это происходит? Как здесь очень хорошо сказано, как только гнев примешивается, он искажает до наоборот все. Я приведу на примере, связанный часто из жизни, из конкретной практики всех наших прихожан, ну, вернее, большинства из них. Я думаю, что многие узнают себя в том, что я сейчас скажу, потому что большинство мне на исповеди об этом жалуются. Ну, не жалуются, а скорее сетуют. Вот они говорят, причастился я, пошел домой, и вдруг через какое-то время... Все как будто и не бывало. Ну и начинаем разбираться, в чем причина. Ну и оказывается, кто-то где-то осудил, кто-то где-то прогневался, кто-то где-то возмутился, кто-то где-то раздражился. И вот получается, что как вот по этому и утверждению в книге «Пастырь». Как только происходит действие страсти внутри нас, мы прогоняем Дух Святой, мы как бы прогоняем его из себя. Но здесь что очень важно, что когда мы причащаемся, мы начинаем видеть, что наши страсти – мешают действия Духу Святому, любви в нас, каких-то хороших вот этих добрых вещей, которые Господь в нас вложил, в нас сотворил. Поэтому причастие есть вот такой очень важный момент, почему нужно регулярно причащаться. А когда человек регулярно причащается, причастие ему показывает на его страстную природу, и человек начинает видеть, как ему плохо, вот только он радостный, и вдруг какая-то страсть начинает человека разрушать. Вот как здесь вот этот ерм, прямо аж воскликнул, я желаю знать действие гнева, как сделать, чтобы уберечься от него. Вот здесь все как бы очень просто в этом плане. Причастие, таинство, Дух Святой помогает нам увидеть, и, наверное, они отчасти попаляют эти страсти, попаляют вот эти корни, когда входят в нас. Вот такой момент, наверное, очень важен, который нам надо увидеть и в себе. Как христианину увидеть свои страсти? Нужно жить с Духом Святым. Как получить Духа Святого? Для этого есть таинство церковное, есть Евангелие. Через изучение Евангелия, через участие в таинствах, Дух Святой попаляет страсти. Но не только попаляет, но и показывает нам на них. И поэтому мы можем спокойно, трезво, терпеливо, вот здесь уже терпение нужно. Здесь видите, как интересно сказано, что к великодушию примешивается гнев, то дух возмущается и неприятно Богу молитва. Про терпение такое не сказано. Потому что терпение – это добродетель, которая помогает человеку как раз-таки сдержать вот этот гнев и вот эту страсть.
Я вот вас слушала, отец Александр, и мне вспомнилось известные слова философа Григория Померанца, который сказал, что дьявол начинается с пены на губах ангела. Вот это очень часто в последнее время мне вспоминается, потому что и история нам показывает, и часто это и сейчас видно, когда человек считает себя правым, когда он считает, что он вот за правое дело, за добро, за что он на стороне добра против сил зла. И он может себе позволить, как он считает, праведный гнев. И опускается порой до такой ненависти к своим ближним, что уже сам перестает это замечать. То есть ему кажется, что он вот праведно гневается на зло. На самом деле он ненавидит своих ближних. И вот эта пена на его губах, она тоже наверняка изгоняет всяческую вообще признаки любви в его сердце, если они там были.
Интересно, сейчас об этом будем читать, как сказано, как интересно и просто сказано. этом древнем тексте. Ну вот, дочитаем. Он спросил Ерм, как уберечь себя от него. Он сказал: «Если ты и твои домочадцы не будете удерживаться от него, то потеряете всякую надежду спасения. Но воздерживайся от гнева, ибо я с тобою, и от него воздержатся все, которые покаются от всего сердца своего, ибо я буду с ними и сохраню их. Все такие принимаются святейшим ангелом в число праведных». Ну, здесь сказано о том, что если не будешь воздерживаться от гнева, то ты не сможешь спастись. Ну, вот. Дальше следующим абзацем идет вот такое рассуждение, такое наставление. «Послушай теперь и о действии гнева, как он вреден, и как губит рабов Божьих и отвращает их от правды. Он не может вредить людям, исполненным верой, потому что с ними пребывает сила Божия, совращает же сомневающихся и не имеющих веры». Ну, действительно, если человек вот полностью находится в духе веры, в духе любви, никто не сможет его преодолеть. Я думаю, все помнят состояние, когда только-только начиналась церковная жизнь, вот это состояние горячности, может быть, ревности неофитской. Действительно, как будто все ты мог решить, никакой гнев тебе не примешивался, на все смотрел благодушно, радостно. Вот. Это вот состояние веры. Но мы часто не имеем такой веры. Начинаем падать в ней, и, конечно же, гнев и другие страсти начинают владеть нами. И вот здесь написано: «Как скоро он увидит таких людей спокойными, проникает в сердце их, и муж или жена сердится друг на друга по каким-нибудь житейским делам, или из-за пищи, или пустого слова, или какого приятеля, или долга, или из-за подобных мелочных вещей». Ну, действительно, все, большинство разводов в нашей жизни связано именно с мелочами. Из-за подобных мелочных вещей. Все это глупо, пусто и неприлично рабам Божьим. Ну, вот такая установка должна быть у человека. То есть человек должен постоянно видеть, что из-за вот этих мелочей, из-за пищи, из-за пустого слова, еще каких-то вещей, это действительно просто неприлично. Вот. Особенно гневаться. Просто если человек видит, что он какие-то вещи не может потерпеть, зачем гневаться? Нужно принимать разумное решение, достойное человека. «Но великодушие твердо и мужественно, имеет крепкую силу и пребывает в великой широте, весело и беззаботно радуясь и прославляет Господа во всякое время, чуждая всякой горечи, всегда мирная и кроткая. Это великодушие живет с имеющими полную веру, а гнев безрассуден, пуст и легкомыслен. От безрассудства рождается огорчение, от огорчения раздражение, от раздражения гнев, от гнева же неистовство. Неистовство, произошедшее от стольких зол, есть великий и неискупимый грех». Ну вот здесь показано, как вот рождается безрассудство, да, когда человек перестает рассуждать, когда он перестает видеть и понимать, вот, ну вот взять пищу, да, там жена плохо приготовила плов. Вот. И кто-нибудь начинает из этого сильно возмущаться. Так сильно и начинает думать: ну как так можно приготовить плов плохо? Вот. И вот его эмоционально, то есть он воспринимает в данном случае плохо приготовленный плов чисто эмоционально, что ему не нравится вот такой плов. Ну или суп, неважно, что это вот первое, что ему пришло на ум. И происходит страшная вещь. Он эмоционально это воспринял, а потом все это пытается как-то подвести к какому-то рациональному объяснению, что вот она не умеет плов готовить, потому что она, наверное, кривая, там какие-нибудь плохие слова начинает про нее думать, говорить, еще что-то там
обычно
делать.
Обычно еще говорят, что ты вечно все вот так вот делаешь.
Ты вечно все так. Совершенно верно. То есть вот начинается от одного эмоционального восприятие, начинается все накручиваться. Поэтому вот для начала он должен был, вот безрассудно в чем, эмоциональное восприятие само по себе, оно безрассудно. Человек должен научиться сначала рассуждать, а потом уже эмоционально это как-то проживать, уже рассудочные вещи. Например, мы понимаем, что Иисус есть Сын Божий, умом понимаем, да, а вот сердцем мы этим начинаем жить, и вот нам и эмоции, и чувства помогают. Как вот апостол Павел говорит, в вас должны быть те же самые чувствования и во Христе, и Иисусе. Но для того, чтобы они появились, человек сначала должен усвоить образ учения христианского. Как у него появится чувство, как у Христа, если он не знает учения? Поэтому сначала человек должен научиться рассуждать, понимать, где добро, где зло. Например, плохо приготовленный плов, ну, на самом деле это, ну, можно сказать, что зло, наверное, да, но такое какое-то очень маленькое, беззубое, вот, беззубое зло такое, зло в кавычках, наверное. А вот гнев на то, что плов плохо приготовлен, это уже настоящее зло. Человек, начиная через это, против другого человека выступать. Вот начинается с самого простого безрассудства. Человек не рассудил, когда появилась у него эмоция какая-то.
Это можно еще назвать, наверное, нетрезвомыслием, да? Нетрезвость духовная.
Нетрезвость, да. Душевная, да. Да, да, совершенно верно. Нетрезвость, оно идет как бы вторым. То есть, когда человек не рассуждает, вот правильно не рассуждает, не умеет рассуждать, он в итоге становится нетрезв. Нетрезв. Ну, и здесь так и сказано. От безрассудства рождается огорчение. От огорчения раздражение, от раздражения гнев. В принципе, огорчение как явление, вот оно на самом деле нетрезво. От чего человек огорчается? Чего человек иногда чувствует горе?
Все идет как-то не так, как он предполагал, как он предполагал,
так, как ему хотелось. Так, как ему хотелось. Вот это и есть нетрезвость. Когда человек нетрезво поступает, он огорчается. Когда человек не трезв. Когда человек трезв, он начинает прекрасно понимать себя, свои возможности, способности, свою цель в жизни. Вот. И поэтому, когда случаются какие-то неудачи, может быть, в жизни, он не огорчается, потому что понимает, всегда была возможность для чего-то такого неудачного. Зачем огорчаться? Разве это причина для огорчений, плохо приготовленный плов? Ну, ты, да, ты надеялся на хороший обед. Например, там думал, предвкушал, и вдруг плов не, так, как, не такой, какой ты хотел. И человек огорчается от этого. А разве от этого надо огорчаться? Разве это причина для огорчений? В чем вообще может быть причина для огорчений? Да, бывает горе, когда уходит близкий человек. Это причина. Там бывает горе, когда один предает другого. Это причина для огорчения. Но когда какая-нибудь мелочь тебя огорчает, это не причина для огорчения, вот она нетрезвость. То есть из безрассудства рождается нетрезвость, а из нетрезвости уже рождается раздражение. Раздражение, то есть человек уже постоянно, то есть он уже в таком состоянии заводится, как вот такой мирный атом есть понятие. Вот. Он вроде в спокойном состоянии, а потом к нему, когда присоединяется энергия особая, он становится готов разделиться вот, внутри себя. И вот раздражительный человек, он внутри готов разделиться. Разделиться, как бы вот такая духовная шизофрения может произойти. Вроде человек и пытается быть добрым, но на самом деле он легко поступает так, как вообще нормальному человеку поступать нельзя.
А анализ в таких ситуациях, попытка самоанализа нужна? Вот человек должен задумываться, откуда у него этот гнев, потому что, что касается вот плова, да, я тоже могла бы сказать, что часто ведь мужчины получают какое-то огорчение, какой-то стресс на работе. Ну, предположим, там начальник накричал, грубо говоря, да, начальнику ты ответить не можешь, потому что начальник может тебя уволить, может испортить с тобой отношения, тебе же будет хуже. Mm-hmm. И ты с этим накопленным огорчением, стрессом приходишь домой и срываешь на жене и детях, потому что на них просто проще. Yeah. Если человек это осознает, если он сядет, разберется, может быть, ему станет стыдно.
Yeah. Да? А поэтому, если... поэтому и говорится безрассудство. То есть начало всех грехов, начало всего-всего, как начало и добродетели, так и начало грехов, безрассудства.
Человек, я имею в виду, когда человек уже вот прогневался, уже он этот грех совершил, достаточно ли ему просто в этом грехе покаяться, или все-таки надо постараться разобраться
покаяться, это в что корнях, значит? Что называется? А что значит покаяться? Раскаяться или покаяться? Раскаяться, да, сказать, ой, все, что-то меня далеко занесло, я виноват. Это раскаяться, человек. Вот,
то есть раскаяться. Покаяние от поиска причин неотделимо.
Конечно. Да? Покаяние – это изменение ума. То есть нужно увидеть ситуацию по-другому. Это покаяние. То есть покаяться в данном грехе – это увидеть, что ты где-то, не, тебя кто-то раздражил, там, или тебе на ногу наступили, неважно. Это даже был в советское время фильм такой снятый, это интересный, как там… У одного что-то случилось, и там целая цепочка была показана. Такой хороший фильм, не помню, как называется.
Вот, наверняка это многие, кто вот постарше смотрели, вспомнят его там. Я помню, милиционер там задействован был, все там вот из одного такая целый клубок всякого рода неприятностей таких вот вещей. А всего лишь случилось из-за одной какой-то мелочи. Так вот, покаяться – это ведь дойти вот до корней греха. Пока человек не дошел до корня греха, в данном случае безрассудства, увидеть, в чем было безрассудство твое. Не просто сказать, а я безрассуден и все, а увидеть конкретно, что в данной ситуации ты не смог преодолеть там какие-то внешние вещи. То, что начальник на тебя накричал, ты никуда с этим не денешься. Ты не сможешь это изменить, чтобы он не кричал, если начальник самодур. Разве что только уйти, если куда-нибудь, на другую работу. Но не факт, что там будет лучше начальник. Вот. Поэтому начальник накричал, это твой крест. Неси его, смиряйся дальше и исправляйся. А вот то, что ты пришел домой, и вот безрассудство заключается в том, что ты не смог вот внутри, перед домом оставить все там. И прийти, излучая радушие, радость, уверенность, надежность. Начальник пройдет. Пока семья сытая, а начальники, они, что с ними происходит, все что угодно.
Ну, я знаю, что еще вот некоторые люди, зная свою вспыльчивость, используют такой прием. Они приходят домой, например, и говорят, что я сегодня очень раздраженный, очень злой, не трогайте меня в течение часа все, вот не подходите ко мне просто, я вот просто побуду один. Это, в принципе, тоже, мне кажется, разумным, если человек понимает, что он может не сдержаться. Да. Уж лучше вот так вот предупредить, чем делать вид, что ты всем доволен, а потом в какой-то момент у тебя срывает тормоза, и ты на всех начинаешь
орать. Конечно, нет, это человек просто рассудил, что вот в нем, у него сейчас такое состояние, что он может с чем-то не справиться. Вот. И если его знают родные, если между ними любовь и взаимопонимание, они, конечно, его не будут трогать. Это понятное объяснение. Он сказал, ну просто если это постоянно происходит, человек каждый день приходит, а на самом деле ему хочется в компьютерную игрушку поиграть. Всякое бывает в жизни, понимаете? Здесь ведь столько нюансов, столько ситуаций, каждую нужно отдельно разбирать. И вот это разбор ситуации есть привлечение главной добродетели – рассудительности. Основа, самая фундаментальная добродетель – рассудительности. Если ее не будет, все остальное будет бессмысленным. Великодушие будет бессмысленным. Будет рождаться гнев в итоге, будет рождаться раздражение, и ничего хорошего не выйдет. То есть вот мы видим, как здесь все это очень хорошо показано. Ну и так, закончим даже. То есть вот эту связь, чем все может закончиться? От одного плова может закончиться чем? Что рождается огорчение, от огорчения раздражение, от раздражения гнев, от гнева женеистовство. То есть раздражение, оно внутри человека еще, внутри вот он чувствует, что вот он сейчас вспылит. И гнев – это уже конкретное действие, когда человек кричит, там, высказывает, там, хмурит брови, там, что он там еще делает, там, краснеет, там, бледнеет, все это уже все видно, что он уже сейчас готов к прыжку, рысь готова к прыжку. Вот такой человек без раздраженный, готов прыгнуть. Вот гнев – это уже само действие. Но и это еще не все. Ты можешь сказать и остановиться. А если ты в гневе не остановился, помните, есть такая заповедь, да не зайдет солнце в гневе твоем, да, это о чем? Ты прогневайся, успей как можно быстрее остановиться, заверши вот эту.
Это обычно вот такие рекомендации дают опытные люди молодоженам, да, что обязательно миритесь до отхода ко сну, всегда.
Да, совершенно верно. А если ты не сделал это, рождается неистовство. А вот уже в неистовстве может произойти столько зол, и убийства.
Вплоть до убийства, все бытовые, да. Убийства на бытовой почве,
все как большая часть вот этих. Совершенно верно. Все рождаются от неистовства. Поэтому вот она цепочка аскетическая. В чем аскетика? В чем упражняться нужно человеку? Ты совершил, да, грех совершил. И большинство, к сожалению, людей думает, что вот аскетика это там много постов, много лишних там поклонов сделать. Это тоже может помочь, но не это главное в аскетике. Главное в аскетике увидеть, вот дойти до вот этих корней и понять, что важно рассудить, где я ошибся, где произошло, вот, если образ привести, грех непопадания в цель, да, вот ты стреляешь из лука, ну или там, неважно из чего, где вот этот момент, когда сбился твой прицел, что ты уже точно попадешь мимо. Вот до этого момента нужно дойти и увидеть, Потому что прицел может быть в разных вещах. Там капсуль плохой у патрона, там, или там мушка плохая, или там сам стрелок не очень. Много причин может, почему не попадает человек в цель. И вот увидеть вот это действие, где я ошибся, и есть аскетическое делание. Потому что проще всего сказать, да, ничего не произошло, да, вот я разгневался, вот такой я. Уж извините, такой я человек. Примите
полюбите
меня таким,
нас черненьким.
Помяги, да, вот примите меня таким, какой я есть. Не выйдет, не получится. Такой человек рано или поздно разрушит и себя, и свою семью, и своих детей, и отсюда и рождается много-много всякого зла в этом мире. А вот аскетика заключается в том, что человек каждый раз, раз за разом смотрит, откуда, где корни грехов его. Пока он корни грехов не найдет, пока он с ними не начнет бороться, так и будет он постоянно на одни и те же грабли наступать и впадать в неистовство, легкое или слабое. Сначала там кто-то жену свою бьет, ну и жена бывает тоже хороша. Она тоже может сделать все, что угодно. По-разному только. Все это по-разному происходит. У каждого человека своя ситуация в жизни. И в одном случае так нужно поступить, в другом так. Но вот нужно разобраться, вот рассудить, где началось зло, где начался грех. В каком месте я себе допустил, что вот мушка у меня сбилась, что я стал стрелять неправильно в цель, что где-то вот я ошибся. Вот это и есть аскетика. Ну, давайте дочитаем, наверное, да? И когда все это находится в одном сосуде, где обитает и Дух Святой, то сосуд не вмещает их в себе, но переполняется. Добрый дух не может жить вместе со злым духом, а удаляется от такого человека и ищет себе пристанище в кротости и тишине. Когда он отступит от человека, в котором обитал, человек, исполненный духами злыми, делается чужд Святого Духа и закрыт для благой мысли. Так бывает со всеми гневливыми. Итак, ты удаляйся от гнева, но облекись великодушие и протився всякому огорчению, и будешь в чистоте и святости, любезный Богу. Смотри поэтому, чтобы как-нибудь не пренебречь тебе этой заповедью, ибо если соблюдешь эту заповедь, то можешь исполнить и прочие мои заповеди, которые хочу тебе преподать. Итак, теперь утверждайся в этих заповедях, чтобы тебе жить с Богом, равные все, кто соблюдет их, будет жить с Богом. То есть, иными словами, если мы позволим место гневу в себе, если мы не дойдем до конца и не увидим корешки вот этого, который идет от безрассудства, да, то мы постепенно наполнимся чужим духом. Будем на все смотреть из раздражения, из гнева, всех подозревать, везде все плохо и так далее и тому подобное. Это есть дух нечистый, который вот постепенно наполняет человека. И он растет очень просто, очень постепенно, незаметно для человека. Дух Святой в таком не может обитать. Он отходит. Хорошо, если человек вдруг почувствует, что-то я стал вот не просто раздражительным, а почему я перестал быть радостным. Самый главный момент, который человек теряет, он теряет радость. Радость человек теряет, когда он перестает чувствовать. То есть вот если человек не научится правильно чувствовать и правильно идти к правильным чувствам, человек теряет радость. Человек, потерявший радость, постепенно, ну, грубо сказать, оскотинивается. В каком смысле? Он просто поступает везде как зверь. То есть он уже не думает о ближних. Он думает только о том, как бы вот ему напитаться. Ведь кто такой зверь? Зверь – это существо, которое нацелено только на одно – поймать, разорвать, съесть.
Ну, то есть и хищник.
Ну, хищник, ну, неважно. Да хоть кто, в принципе, антилопа тоже зверь на самом деле, да, знаете.
Она никого
да?
не ловит.
Она не ловит, но она ест траву. У нее главная задача – найти траву. В принципе, есть цель. То есть это все млекопитающие или звери, класс, да? Вот. Все млекопитающие – суть звери. Точно так же человек, который наполнен вот только одной страстью, одним желанием, он становится зверем, превращается в такого зверя. Ну, или оскотинивается по-славянски. Вот скотская природа наша заключается в том, когда вот мы перестаем вот иметь это великодушие, перестаем стремиться и бороться вот с нашими страстями, пороками, с грехами. Все как бы машем, и они текут, как у них получится. Вот такое состояние здесь и описано. Делается чушь Святого Духа и закрыт для благой мысли такой человек. он как бы закрывается в своей страсти. Это состояние страшное. Действительно, большинство людей, которые страдают зависимостями, они именно таковыми. Думаю, далеко ходить не надо, у всех есть примеры, когда человек разрушен, ну, это явные такие примеры, когда человек разрушен алкоголизмом, наркотиками, игроманией и так далее. Это самые явные примеры, такие очевидные. Но мы можем увидеть, как, например, человек может попасть под действие гордости. То же самое. И все его действия, все его поступки исходить из гордыни, например, или из тщеславия. Это так называемое духовное фарисейство, которое на самом деле ничуть не лучше, чем наркоман, погибающий от наркотиков, если вот так разбираться с точки зрения аскетического образа человека. Поэтому вот эта заповедь, она очень, заповедь об аскетической жизни, в данном случае очень, она очень проста. Призывает к покаянию, которое нас показывает человеку, что нужно начинать с самого простого, рассудить, где я совершил ошибку. И делать это постоянно, постоянно анализировать свою жизнь. Собственно говоря, в этом и есть приготовление к исповеди. Иногда вот... когда люди приходят и говорят, я не знаю, как вот мне подготовиться к исповеди, все одно и то же, все одно и то же, все одно и то же. Это понятно, что у нас вот без рассудства мы часто на одном и том же спотыкаемся, действительно. И каждый раз мы должны все заново и заново упражняться в том, чтобы доходить вот этой точки своего безрассудства. Где оно у меня началось? Откуда началось мое личное безрассудство и каким в итоге плодам оно привело? Вот, собственно говоря, это и есть, если хотите, такое нормальная, добрая подготовка к исповеди человека на протяжении всей его жизни. Потому что в этой жизни нам показано много разных ситуаций. К одним мы вдруг готовы, вы знаете, бывает так, человек продумает, вот, то есть он уже в какую-то ситуацию в жизни вляпался, грубо говоря, согрешил где-то, не очень красиво поступил. И вот он думает, что такое же повторится. Он уже все уже подумал, вот если тот скажет это, а я ему скажу так, а вот я еще так поступлю, а вот потом так будет. И между мужем и женой так вот бывает, когда между ними страсть начинает накаляться. И что происходит? Человек раз приходит, а он, оказывается, не готов к этому. Потому что умная жена найдет такое слово, что обязательно его выведет из себя. Например. Ну и наоборот, соответственно. А муж найдет себе, так вот поступит, что она опять будет его пилить, как он говорит. И каждый раз он оказывается не готов. И мы часто не готовы к новым ситуациям. Но для чего нам и дано покаяние, что мы каждый раз заново начинаем смотреть, где я ошибся, в каком месте я совершил безрассудство, в какой момент диалога с ближним, там, или отношений с ним, или еще чего-то. Вот этот момент и является аскетикой, и его нужно... Да, это сложно, это очень требует больших усилий, и умственных, и сердечных. Иногда же и нужно признаться себе иногда, что я вот здесь глупо поступил, надо исправлять. И вот если так человек начнет исправляться, то, как говорит пастырь, утверждайся в этих заповедях, чтобы тебе жить с Богом. Равные все, кто соблюдет их, будет жить с Богом. То есть вот эта заповедь помогает человеку жить с Богом. Помогает чувствовать его и радостно сопребывать с ним в святых таинствах.
Что ж, спасибо. Я напомню, что мы читаем памятник древнехристианской письменности «Пастырь Ерма», и продолжим мы наше чтение и комментарии свой отец Александр продолжит в следующий раз. У микрофона был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Спасибо, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь Христос воскресе.